Джоан Роулинг. Гарри Поттер и тайная комната. Глава первая. День рождения хуже некуда. В доме номер 4 по Тисовой улице во время завтрака разразился очередной скандал. Ранним утром мистер Вернон Дурсль проснулся от громкого уханья совы, долетевшего из комнаты племянника.
«Третий раз за неделю!» — проревел он, садясь во главе стола. «Вышвырни ее немедленно, коль не умеешь с ней управляться!»
«Сове в клетке скучно», — в который раз принялся объяснять Гарри. «Она вольная птица. Хорошо бы выпускать ее хоть на ночь».
«Я что, по-твоему, идиот? Не знаю, что от сов именно ночью жди неприятностей!»
Дядя Вернон переглянулся с женой и вытер усы, в которых запутались кусочки яичницы. Гарри хотел что-то возразить, открыл был рот, но кузен Дадли, смачно рыгнув, заявил.
«Хочу еще бекона!»
«Возьми, деточка, со сковородки, там еще много», — сказала тетя Петунья, и глаза ее от умиления увлажнились. «Кушай на здоровье, пока есть возможность. Школьная еда просто отвратительна».
«Глупости, Петунья!» — отрезал дядя Вернон. — Я в этой превосходной школе никогда не голодал. Думаю, и нашему сыну еды там хватает.
Дадли, очевидно, еды хватало. Он был такой толстый, что бока у него свисали с краев табуретки.
— Дай мне сковородку, — приказал он Гарри.
— Ты забыл волшебное слово, — напомнил ему Гарри. Эта простая фраза подействовала на семейство, как красная тряпка на быка. Дадли ойкнул и с грохотом свалился с табуретки. Миссис Дурсль, вскрикнув, прижала ко рту ладони, а мистер Дурсль вскочил со стула, и на висках у него вздулись синие жилки. «Я только хотел сказать, он забыл слово «пожалуйста»,» — стал торопливо оправдываться Гарри. Гарри взглянул на багровую физиономию дядюшки.
«Сколько раз нужно тебе говорить?»
Брызгая слюной и стуча кулаком по столу, прошипел дядя Вернон.
«В моем доме никаких слов на букву «В»! Да и как ты посмел учить моего сына? Но ведь я предупреждал тебя, что не потерплю под этой крышей упоминания о твоем уродстве!»
Гарри взглянул на багровую физиономию дядюшки, побледневшее лицо тети Петуньи, которая силилась поднять с пола пыхтевшего сыночка, и тяжело вздохнул. «Хорошо, хорошо», — кивнул он. Дядя Вернон опустился на стул, дыша словно рассвирепевший носорог. Его крохотные глазки, казалось, хотели пробуравить Гарри насквозь. С самого начала летних каникул дядя Вернон обращался с ним как с бомбой замедленного действия. Дело в том, что Гарри был и в самом деле необычный мальчик, не такой, как все. Гарри Поттер был волшебником. Он приехал домой на каникулы, закончив первый курс школы чародейства и волшебства «Хогвартс», что на волшебном языке значит «вепрь». Естественно, Дурсли не обрадовались его приезду. Но это пустяки по сравнению с тем, что чувствовал, живя в этом доме, Гарри. Он очень скучал по школе, скучал по замку, его таинственным переходом, привидением, по урокам и учителям, но, конечно, не по Снеггу, преподававшему волшебное зельеварение, по общим трапезам в большом зале. А какая у него замечательная кровать под пологом, на четырех столбиках, в круглой спальне, на самом верху башни. Почту приносят совы, а в хижине на опушке запретного леса живет добрый лесничий Хагрид. Но особенно он скучал по квиддичу, любимой игре волшебников. 6 колец на высоких шестах, 4 парящих мяча и 14 игроков верхом на метлах. Привезя племянника домой, дядя Вернон первым делом отобрал у него весь волшебный скарб. Учебники, палочку, мантию и метлу новейшей модели «Нимбус 2000». Все это отправилось в чулан под лестницей и было заперто на замок. Дурслям наплевать, что Гарри не выполнит летнего домашнего задания, а без тренировок его исключат из команды факультета. Обычных людей, в чьих жилах нет ни капли волшебной крови, маги называют маглы, что на их языке значит простаки. Для простаков, не для всех, конечно, волшебник в семье — позор. И чтобы пресечь всякую связь с миром чародейства и колдовства, дядя Вернон даже сову Буклю посадил под замок. Гарри в семье Дурслей был во всем белой вороной. Дядя Вернон — представительный мужчина с пышными черными усами и без намека на шею. Тетя Петунья — тощая блондинка с лошадиным лицом. А розовощекий белобрысый Дадли весьма смахивал на поросенка. Гарри же был маленький, худенький. Сквозь круглые очки на мир взирали блестящие зеленые глаза. Черные, как смоль, волосы вечно взъерошены, на лбу тонкий шрам, похожий на разряд молнии. Единственное свидетельство трагических событий, в результате которых 11 лет назад Гарри был найден Дурслями на пороге их дома. Он, разумеется, не помнил, как он чудом избежал гибели. Ему тогда был всего годик. Великий черный маг, лорд Волан-де-Морт, чье имя и по сей день наводит ужас на волшебный народ, подверг заклятию семейство Гарри. Мать с отцом погибли, а на мальчика злые чары не подействовали. О произошедшем напоминал только легкий зигзаг на лбу. Но вот что странно. После этого злодейства колдовская сила Волан-де-Морта невесть почему сама собой исчезла. А Гарри очутился на пороге дома единственных родственников, тетки по матери и ее мужа. Он прожил с ними 10 лет, не понимая, с чего бы это вокруг него творились порой очень странные вещи. И никогда не подвергал сомнению рассказ дядюшки, что его родители погибли в автомобильной катастрофе, после которой у него и остался на лбу этот шрам. А ровно год назад Гарри получил письмо из Хогвартса, открывшее ему правду. Он поехал туда учиться, и вдруг оказалось, что он знаменитость, и все его по этому шраму узнают. Но сейчас лето, время каникул, и он опять дома, где с ним обращаются, как с паршивой собакой, вывалившейся в зловонной грязи. Сегодня у него день рождения. Но никто из семейства даже не вспомнил об этом. Он и не ожидал подарка. От них и пирожка не дождешься. Но чтобы уж совсем забыть... Грустные мысли Гарри прервало многозначительное покашливание дяди Вернона.
«Сегодня, как вы помните, у нас важный день», — начал он.
Гарри от неожиданности поперхнулся.
«Возможно, именно сегодня», — продолжал мистер Дурсль, «я заключу самую крупную в жизни сделку».
Гарри опять принялся жевать свою гренку. Как дядюшка надоел со своей дурацкой сделкой. Последние 2 недели только о ней и разговор. Сегодня вечером в честь хозяина богатой строительной фирмы будет дан званый обед. Дядя Вернон, чья собственная фирма делает дрели, мечтает получить от него выгодный заказ. Гость обещал быть с женой.
«Не мешало бы еще раз отрепетировать сегодняшний вечер», — предложил дядя Вернон. «Итак, к 8:00 каждый должен быть на своем месте. Петунья, ты будешь...»
«В гостиной», — подхватила тетя Петунья. «Моя обязанность — со всей учтивостью приветствовать дорогих гостей».
«Прекрасно. А ты, Дадлик?»
«Я открою гостям дверь»,
— ответил толстяк и, приторно улыбнувшись, прибавил.
«Мистер и миссис Мейсон, позвольте взять ваше пальто».
«А, они сразу его полюбят», — воскликнула тетя Петунья.
«Молодец, Дадлик», —
похвалил сына мистер Дурсль и повернулся к Гарри.
«А ты что будешь делать?»
«Буду тихо сидеть у себя в комнате, как будто меня вообще нет», — пробубнил на одной ноте Гарри.
«И чтоб ни единого звука», — напомнил дядя. «Затем я веду их в гостиную, представляю Петунии и предлагаю что-нибудь выпить. В 8:15 я приглашаю гостей к обеду», — важно произнесла тетя.
«А ты, Дадлик, скажешь, «Мистер и миссис Мейсон, позвольте проводить вас в столовую».
Дадли протянул пухлую руку невидимой даме и прибавил, гордо взглянув на родителей.
«Но как?»
«Маленький мой, ты истинный джентльмен!»
Тетушка чуть не прослезилась.
«А ты?»
Дядя Вернон зыркнул злобным взглядом на Гарри.
«Тихо сижу у себя в комнате, как будто меня вообще нет», — тупо повторил Гарри.
«Правильно», — кивнул дядюшка. «За обедом каждый скажет гостям что-то приятное. Петунья, ты что придумала?»
«Вернон рассказывал, как вы прекрасно играете в гольф, мистер Мейсон».
«А, миссис Мейсон, позвольте вас спросить, где вы купили это очаровательное платье?»
«Очень хорошо. А ты, Дадлик?»
«На прошлой неделе мы в школе писали сочинение на тему «Мой кумир», и я написал про вас, мистер Мейсон».
Это уж было явно чересчур. Тетя Петунья от избытка чувств разрыдалась и прижала сына к груди, а Гарри нырнул под стол. Еще увидит, как он трясется от беззвучного смеха.
«Ну, а ты?»
Гарри вылез из-под стола, изо всех сил стараясь не фыркнуть.
«Тихо сижу в комнате, как будто меня вообще нет», —
отчеканил он.
«Вот именно. Я ничего не говорил Мейсонам и тебе. Незачем им это знать. После обеда Петунья пригласит их в гостиную пить кофе, а я как бы невзначай заведу разговор о дрелях. Глядишь, до начала вечерних новостей подпишем контракт. И тогда завтра утром едем по магазинам». «Надо столько всего купить для отдыха на Майорке!»
Никакой радости Гарри это известие не доставило. Ему все равно, что Тисовая, что Майорка. Лучше к нему относиться не будут.
«А сейчас мы с Дадли едем покупать смокинги. Ты, Петунья, приведи все в идеальный порядок. А ты, —
повернулся он к Гарри,
— не мешай тетушке, не путайся под ногами!»
Гарри вышел в сад. Был чудесный солнечный день. Он прогулялся по лужайке, сел на скамейку и грустно запел. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» И ни открыток, ни подарков. А вечером просто хоть совсем умри. Взгляд его, бесцельно блуждая, остановился на зарослях живой изгороди. Никогда еще у него на душе не было так тоскливо, так одиноко. Нет рядом ни Рона Уизли, ни Гермионы Грейнджер, его лучших друзей. Совсем они про него забыли. За все лето ни одного письма. А ведь Рон тогда, в июне, даже звал его погостить. Сколько раз Гарри хотелось с заклинанием отпереть клетку и послать друзьям с буклей письмо. Но это сулит большие неприятности. Несовершеннолетним волшебникам применять магию вне стен школы категорически запрещается. Дядя Вернон, правда, о запрете ничего не знает. Знал бы, давно бы запер племянника в чулане вместе с метлой и волшебной палочкой. Все семейство, ох, как боится, что он возьмет и превратит их в навозных жуков или в кого еще хуже. Первые две недели Гарри придумал забаву. Надоест ему Дадли, и он начнет что-нибудь бормотать. Толстяка как ветром сдунет. Но писем от друзей все не было. Волшебный мир превращался в мираж, и Гарри надоело потешаться над кузеном. А сегодня друзья не вспомнили и про день рождения. Получить бы из школы хоть какую весточку, от кого угодно, даже от злейшего врага Драко Малфоя. Не зря его фамилия значит «злокозненный». Лишь бы увериться, что Хогвартс не сон. Конечно, и в школе всякое бывало. В конце третьего семестра Гарри лицом к лицу столкнулся с самим Волан-де-Мортом. И хотя нынешний темный лорд был лишь бледной тенью прошлого, он никому не пожелал бы встречи с таким чудовищем. Чего-чего, а хитрости и лукавства черному магу и сейчас не занимать. Ясно, что он ни перед чем не остановится, чтобы вернуть былое могущество. Правда, Гарри опять удалось спастись. Уже второй раз... Но жизнь его висела на волоске. С того дня прошла не одна неделя, а Гарри нет-нет, да и проснется ночью в холодном поту. Опять привиделось это страшное лицо, безумные глаза. Такая жуть!
Интересно, а где сейчас Волан-де-Морт?
Внезапно Гарри весь напрягся. Из середины кустарника за ним явно кто-то следил. Гарри вскочил со скамейки. В густой листве мелькнули два огромных зеленых глаза.
«А я знаю, какой сегодня день!»
— донесся до него насмешливый голос Дадли, приближавшегося в развалочку. Огромные глаза мигнули и исчезли.
«Что-что?»
— Гарри не отрывал взора от живой изгороди.
«А я знаю, какой сегодня день!» —
повторил Дадли, подходя ближе. «Великое достижение! Наконец-то ты выучил все дни недели!»
«У тебя сегодня день рождения!» «А где же поздравительные открытки?»
— хихикнул Дадли.
«Выходит, у тебя даже в твоей уродской школе нет друзей!»
«Смотри, как бы твоя мама не услыхала, что ты упомянул мою школу!» — сухо проговорил Гарри. Дадли подтянул сползавшие с толстого пуза штаны.
«А чего ты так уставился на кусты?»
— подозрительно спросил он. «Да вот прикидываю, от какого заклятия они сильнее вспыхнут?»
С поросячьих щек Дадли сполз румянец. Он отбежал назад и, заикаясь, проговорил.
«Ты не посмеешь!» «Папа сказал, будешь колдовать, он выгонит тебя из дому!» «А куда ты пойдешь? У тебя и друзей-то нет!»
«Джокер-покер, фокус-покус, фигли-мигли!» — угрожающе затараторил Гарри.
«Мама!»
— завопил Дадли и понесся в дом.
«Мама! Он занимается! Сама знаешь чем!»
Дорого заплатил Гарри за доставленное себе удовольствие. Тетя Петунья сразу поняла, что слова эти ничего не значат, что с ее сыночком ничего не случится, как, впрочем, и с живой изгородью. Но для острастки замахнулась на племянника сковородой, так что Гарри едва от нее увернулся, да еще выше головы завалила работой.
«Пока все не закончишь, об обеде и не мечтай!» —
бросила она и вернулась к своим делам. Дадли принялся за третий рожок мороженого, а Гарри взял губку, вымыл окно, машину, потом постриг газон, унавозил клумбы, обрезал и полил розовые кусты. Солнце палило нещадно, он устал и хотел пить. Оставалось еще покрасить скамейку. Конечно, на Дадли не стоит обращать внимания, но как не расстроиться от его слов? Может, и впрямь нет у него в школе друзей. Видели бы они сейчас, как знаменитый Гарри Поттер раскидывает по клумбам навоз, — горестно размышлял он. Спина уже еле разгибалась, по лицу градом катил пот.
В половине восьмого тетушка наконец позвала его. — Иди, ешь! Да смотри, наступай на газеты, а то еще нанесешь грязи!
Гарри вошел в прохладную, сверкающую чистотой кухню. На холодильнике высился праздничный пудинг. Гора взбитых сливок, украшенная засахаренными фиалками. А в духовке аппетитно шкварчал в ожидании гостей свиной окорок. Тетя Петунья кинула на стол тарелку с двумя ломтями хлеба и куском сыра. На ней уже было вечернее платье цвета лосося.
«Давай быстрее, гости будут с минуты на минуту», — приказала она.
Вымыв руки, Гарри с жадностью набросился на скудный ужин. Не успел он проглотить последний кусок, как тетушка схватила со стола его тарелку и махнула рукой.
«Марш к себе!»
— прошипела она. Проходя мимо гостиной, Гарри увидел дядю Вернона с сыном. Оба были в смокингах и галстуках-бабочках. Поднявшись наверх, он обернулся и в последний раз окинул взглядом прихожую и лестницу.
«Запомни, один звук — и тебе не сдобровать!»
— донеслось напутствие дяди, который вышел из гостиной, чтобы еще раз напомнить Гарри, как себя вести. Гарри на цыпочках вошел к себе в комнату, осторожно прикрыл дверь и замер. На кровати у него кто-то сидел. Глава вторая. Добби предупреждает об опасности. Гарри чуть не ахнул от удивления, но удержался. На кровати сидел маленький человечек, ушами напоминавший летучую мышь и таращил на него выпученные зеленые глаза величиной с теннисный мяч. Гарри сразу его узнал. Это он утром следил за ним из кустов живой изгороди. Человечек не сводил с него глаз. Гарри отвечал тем же.
— Позвольте взять ваше пальто, мистер и миссис Мейсон, — донесся снизу почтительный голос Дадли.
Человечек соскользнул с кровати и низко поклонился, коснувшись ковра кончиком тонкого длинного носа. Одет он был в старую наволочку с дырками для ручек и ножек.
— Привет! — поперхнулся Гарри.
— Гарри Поттер!
— пронзительным голосом воскликнул неожиданный гость. Дядя Вернон в гостиной наверняка услышал.
— Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр! Это такая честь!
— Благодарю вас! — кивнул Гарри.
Двигаясь вдоль стенки, он достиг письменного стола и опустился на стул рядом с просторной клеткой, где спала сейчас сова Букля. Гарри хотел было спросить незнакомца, кто он, но, подумав, что это неучтиво, спросил только его имя.
«Добби, сэр», — ответил человечек. «Просто Добби. Добби-домовик, если угодно. Домовый эльф».
В самом деле, в другой раз это известие немало удивило бы Гарри, но сейчас было не до того. Видите ли, сегодня... не лучший день для знакомства с домовиком. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Снизу доносился фальшивый, на высоких нотах смех тетушки Петуньи. Добби-домовик понурил голову. — Не подумайте, что знакомство с вами мне неприятно, — поспешил Гарри утешить эльфа. — Но не могли бы вы объяснить мне цель вашего посещения?
— Да, сэр, конечно, сэр. «Добби пришел! Это трудно выразить! Добби не знает, как начать!»
«Садитесь, пожалуйста», — Гарри указал на кровать. И тут, к его ужасу, домовик разразился громкими рыданиями.
«Садитесь!» — голосил он. «Никогда! Никогда еще!»
Разговор внизу явно застопорился.
«Простите, пожалуйста!» — прошептал Гарри. — Я не хотел вас обидеть. — Какая обида! — задохнулся эльф. — Никогда еще ни один волшебник не разговаривал с Добби как с равным, не приглашал сесть!
— Да тише вы!
— взмолился Гарри и подтолкнул эльфа к кровати, стараясь сохранить самое доброе выражение лица. Эльф взобрался на кровать, сел поудобнее. Он походил сейчас на большую растрепанную куклу. И начал нервно икать. Наконец он справился и со слезами, и с икотой, и устремил на Гарри восхищенный взгляд огромных блестевших, как изумруды, глаз.
— Вам, должно быть, редко встречались хорошо воспитанные волшебники.
Гарри пытался утешить эльфа. Добби кивнул. И вдруг, прыгнув на подоконник, стал яростно биться головой об оконную раму.
«Гадкий Добби!» —
кричал он при этом.
«Мерзкий, гадкий Добби!»
«Пожалуйста, не надо!» — полушепотом попросил Гарри. «Что вы делаете?»
Вскочив со стула, он опять водрузил эльфа на постель. Но тут, как назло, проснулась Букля. Как-то особенно громко крикнула и бешено забила крыльями о решетку клетки.
«Добби обязан наказать себя, сэр!»
произнес домовик, у которого глаза от ударов стали немного косить.
«Добби сказал плохое о своей семье, сэр!»
«О своей семье?»
«О своих хозяевах, сэр! Добби — домовый эльф! Его участь — до конца дней жить в одном доме, служить одной семье!»
«А они знают, что вы сейчас здесь?» — полюбопытствовал Гарри.
«Нет, сэр, конечно, нет!»
— воскликнул эльф, и его всего передернуло.
«Добби придется сурово наказать себя за это. Очень сурово, сэр. Прищемить уши печной дверцей. Если они когда-нибудь об этом узнают...»
«А разве они не заметят, что вы подвергаете себя наказанию?»
«Добби сомневается в этом, сэр. Добби все время себя наказывает. Хозяева велят. Напоминают, что лишнее наказание не повредит».
«Почему же вы не бросите их?» не убежите.
Эльф-домовик может стать свободным, только если хозяин даст ему вольную, а эта семья никогда не даст вольной. Добби будет служить ей, пока не умрет.
А я думал, хуже моей участи нет. И всего-то пожить здесь еще месяц, — нахмурился Гарри. Да маглы ангелы по сравнению с вашей семьей. А не может ли кто-нибудь помочь вам? Хотя бы я.
Сказав это, Гарри тут же раскаялся. Из груди Добби вырвался вопль благодарности.
— Пожалуйста, — зашептал Гарри в отчаянии. — Пожалуйста, тише. Если Дурсли что-нибудь услышат, если узнают, что у них в доме эльф...
— Гарри Поттер сказал, не может ли он помочь Добби. Добби много слышал о вашем величии, но о вашей доброте Добби не ведал.
Кровь горячей волной залила щеки Гарри. «Разговоры о моем величии — просто чушь», — сказал он. «Я даже не самый лучший в классе у нас в Хогвартсе. Лучше всех учится Гермиона. У нее...»
Гарри не мог продолжать. Он вспомнил Гермиону, и у него кольнуло в груди.
«Гарри Поттер скромен и смиренен»,
— почтительно произнес Добби. Его круглые глаза так и сияли.
«Гарри Поттер не хвастается победой над тем, кого нельзя называть».
«Над Волан-де-Мортом?» — спросил Гарри. Добби зажал ладошками торчащие уши и взвыл.
«Не произносите это имя, сэр! Умоляю, не произносите!»
«Простите, пожалуйста», — поспешил принести извинения Гарри. «Я знаю, многим оно не нравится. Мой друг Рон...»
Он опять замолчал. И это имя причинило боль. Добби подался вперед. Глаза у него горели ярче автомобильных фар.
«Добби слыхал, — хрипло произнес он, — что Гарри Поттер еще раз встретился с темным лордом всего несколько недель назад, и Гарри Поттер опять спасся!»
Гарри кивнул, и на выпученных глазах Добби навернулись слезы.
«Ах, сэр!
— выдохнул он и вытер лицо углом грязной наволочки.
«Гарри Поттер благороден и смел. Он уже одержал столько побед. Но Добби пришел, чтобы защитить его, предупредить об опасности. И пусть потом придется защемить уши печной дверцей. Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс!»
В комнате воцарилось молчание, прерываемое рокотанием голоса дяди Вернона, бряканьем ножей и вилок, доносившимся снизу.
«Почему?»
Гарри от неожиданности стал заикаться. «Я должен ехать в школу. Учебный год начинается 1 сентября. Я только и живу этой надеждой. Вы не представляете себе, что мне приходится здесь терпеть. Я здесь всем чужой. Мое место в вашем мире, в школе волшебников».
«Нет, нет, нет!»
Добби так сильно замотал головой, что уши заколыхались.
«Гарри Поттер должен оставаться там, где он в безопасности. Великий, несравненный Гарри Поттер — всеобщее достояние. В Хогвартсе Гарри Поттеру грозит страшная опасность».
«Какая опасность?» — еще больше удивился Гарри.
«Существует заговор. В школе чародейства и волшебства в этом году будут твориться кошмарные вещи», —
прошептал Добби и вдруг задрожал всем телом.
«Добби проведал об этом уже давно, сэр. Несколько месяцев назад. Гарри Поттер не имеет права ввергать себя в пучину бедствий. Он всем очень нужен, сэр!»
«Какие еще кошмарные вещи?» — напрямик спросил Гарри. «Кто их затевает?»
Добби издал странный сдавленный хрип и стал неистово биться головой об стену.
«Ну, будет, будет!»
Гарри схватил домовика за руку, пытаясь остановить истязание. «Я понимаю, вы не можете ничего сказать, но почему вы предупреждаете меня?» И тут его пронзила внезапная мысль.
«Постойте! Не связано ли это с простите, с вы знаете кем? Если не можете, не отвечайте!»
Но увидев, что лоб Добби опять в опасном соседстве со стеной, поспешно прибавил:
«Только кивните или покачайте головой!»
Добби медленно задвигал головой из стороны в сторону.
«Нет, сэр, это не тот, кого нельзя называть!»
— внятно по слогам произнес он. Но глаза его выпучились еще сильнее. Гарри видел. Добби явно старается навести его на какую-то мысль и попробовал догадаться. «Может, у него есть такой же коварный брат?» Добби сильнее замотал головой, а глаза его чуть не вылезли из орбит.
«Ну ладно,
только я представить себе не могу, кто еще мог бы причинить мне зло в Хогвартсе. Ведь там же есть Дамблдор. Вы знаете, кто такой Дамблдор?»
«Да, конечно»,
— кивнул Добби.
«Альбус Дамблдор — самый великий ректор в истории Хогвартса. Добби это знает. Добби слышал, что могуществом Дамблдор не уступал тому, кого нельзя называть, даже когда тот был в самой силе. Но, сэр...»
— перешел Добби на энергичный шепот.
«Есть враги, которых Дамблдор не может. Враги, которых ни один уважающий себя волшебник...»
И не успел Гарри глазом моргнуть. Добби соскочил с кровати, схватил настольную лампу и начал колотить себя по голове, сопровождая наказание душераздирающими криками. Гости и хозяева внизу притихли. Гарри услыхал, как дядя Вернон затопал в коридоре, и у него бешено забилось сердце.
«Проказник Дадли, как видно, опять не выключил свой телевизор!» — воскликнул дядя.
«Скорее в шкаф!»
— шепнул Гарри, схватил Добби, толкнул его туда, захлопнул дверцу и успел одним махом метнуться на кровать. В тот же миг ручка двери повернулась.
«Что, черт возьми, ты тут делаешь?»
— прохрипел дядя Вернон сквозь стиснутые зубы, приблизив пышущее злобое лицо вплотную к лицу Гарри.
«Ты убил изюминку в моей замечательной шутке, как японец играл в гольф. Еще один звук, и ты пожалеешь, что родился на свет».
С этими словами он, тяжело ступая, убрался из комнаты Гарри. Дрожа от страха, Гарри подошел на цыпочках к шкафу и выпустил оттуда Добби. «Видишь теперь, каково мне здесь? Понял, почему мне надо вернуться в Хогвартс? Это единственное на Земле место, где у меня есть... По крайней мере, я так думаю. У меня есть друзья».
«Друзья, которые не написали Гарри Поттеру ни одного письма?»
«Наверное, они... Просто... Подожди», — нахмурился Гарри. «А откуда ты знаешь, что мои друзья не писали мне писем?»
«Гарри Поттер не должен сердиться на Добби. Добби так поступил с самыми лучшими намерениями»,
— сказал эльф, переминаясь с ноги на ногу.
«Ты воровал мои письма?» «Они у меня все здесь, сэр»,
— сообщил Добби, на всякий случай отскочив от Гарри подальше, и вынул из-за пазухи толстую пачку писем. Гарри различил аккуратный почерк Гермионы, небрежную писанину Рона и даже каракули, которые наверняка были нацарапаны рукой лесничего Хагрида. Добби, опасливо мигая, взирал из угла комнаты на Гарри.
«Добби надеялся. Пусть Гарри Поттер подумает, что его друзья забыли о нем. Может, Гарри Поттер и не захочет вернуться в школу, сэр?»
Но Гарри не слушал. Он рванулся к Добби, протянув руку к письмам, но тот ловко увернулся.
«Гарри Поттер получит их, сэр, если даст Добби слово, что не вернется в Хогвартс. Ах, сэр, вы не имеете права подвергать себя такой опасности. Обещайте Добби, что не поедете больше в школу!»
«Ни за что!» — отчеканил Гарри. «Немедленно отдайте письма моих друзей!»
«Так знайте, сэр!» —
печально проговорил эльф.
«Добби придется прибегнуть к крайним мерам. Другого выхода нет!»
И не успел Гарри опомниться. Добби выскочил из комнаты, толкнул дверь и кубарем скатился по лестнице. Во рту Гарри пересохло. Сердце чуть не выскочило из грудной клетки. Он бросился вслед за домовиком, стараясь не производить шума, перемахнул через 6 последних ступенек и неслышно, с ловкостью кошки, приземлился на ковер прихожей. Он огляделся по сторонам. Куда мог деваться Добби?
«Пожалуйста, расскажите Петунье ту смешную историю про американских сантехников, мистер Мейсон. Она умирает от любопытства»,
— донеслись из столовой слова дяди Вернона. Гарри бегом бросился в кухню и обомлел. тетушкино чудо кулинарного искусства, огромный пудинг из взбитых сливок и засахаренных фиалок парил под потолком. А наверху буфета в углу, съежившись, сидел Добби.
«Не надо!» — простонал Гарри. «Они убьют меня!» «Гарри Поттер должен обещать, что он не вернется в школу!»
«Добби, умоляю!»
«Обещайте, сэр!»
«Не могу!»
Добби с состраданием посмотрел на него.
«Тогда Добби придется на это пойти! Ради вашего блага, сэр!»
При этих его словах торт рухнул на пол с оглушительным грохотом. Клочья сливок заляпали окна и стены, а Добби, как будто щелкнув невидимым хлыстом, исчез, словно его и не было. В столовой раздался визг. В кухню ворвался дядя Вернон, и его глазам предстал Гарри, с ног до головы облепленный пудингом тетушки Петунье. Сначала показалось, что дяде Вернону удалось разрядить обстановку.
«Это всего только наш племянник. Он не в себе, знаете ли. Незнакомые люди очень его пугают, и приходится держать его наверху», — говорил он, провожая Мейсонов обратно в столовую.
Вернувшись, он сунул в руки Гарри швабру и пригрозил, вот только гости уйдут, избить его до полусмерти. Тетя Петунья полезла в морозильник за мороженым, а Гарри принялся наводить в кухне чистоту. Возможно, дяде Вернону удалось бы заключить самую крупную в жизни сделку, но в тот вечер семейство поджидало еще одна напасть. Тетя Петунья стала обносить гостей коробкой с мятным шоколадом, как вдруг в открытое окно столовой влетела, шурша крыльями, огромная сова, уронила на голову миссис Мейсон письмо и вылетела обратно в темноту сада. Миссис Мейсон закричала дурным голосом, не хуже ирландского привидения, приносящего весть о близкой смерти, и выскочила вон из дома. После чего мистер Мейсон оставался в гостях ровно столько, сколько надо, чтобы сказать: «Жена его больше всего на свете боится птиц любого вида и цвета, а он вообще таких шуток не понимает». Гарри стоял в кухне, сжимая в руках швабру, как будто ища в ней поддержку. Дядя Вернон надвигался на него с сатанинским блеском в крошечных глазках.
«Читай!»
— злобно прошипел он, размахивая перед носом Гарри письмом, которое принесла сова.
«Читай вслух!»
Гарри взял письмо. Поздравления с днем рождения в нем не было. Вот что он прочитал. «Дорогой мистер Поттер, мы получили донесение, что в месте вашего проживания сегодня вечером в 21 час 12 минут было применено заклинание левитации. Как вам известно, несовершеннолетним волшебникам не разрешено вне школы использовать приемы чародейства. Еще одна такая провинность, и вас исключат из вышеупомянутой школы согласно указу, предусматривающему разумное ограничение волшебства несовершеннолетних, 1875 год, параграф С. Также напоминаем, что любой акт волшебства, способный привлечь внимание не умеющего колдовать сообщества, простецы, является серьезным нарушением закона, согласно статусу секретности Международной конфедерации колдунов и магов. Счастливых каникул! Искренне ваша, Муфалда Хмелкирк, отдел злоупотребления магией, Министерство магии». Гарри кончил читать и сглотнул комок в горле.
«Ты почему не сказал нам, что тебе запрещено колдовать вне школы?» —
обрушился на Гарри дядя Вернон. В глазах у него плясали взбесившиеся светляки. Так во всяком случае показалось Гарри.
«Скажешь, что просто забыл? Вылетело из головы?»
Дядя Вернон навис над Гарри, как огромный оскалившийся бульдог.
«Ну вот что. У меня для тебя приятнейшее известие. С сегодняшнего дня ты будешь посажен под замок и никогда больше не вернешься в ту школу. Никогда! А вздумаешь колдовать, они все равно тебя выгонят».
И захохотав как помешанный, он потащил Гарри наверх в его комнату. Дядя Вернон не бросал слов на ветер. На другое утро он позвал плотника, и тот за умеренную плату забрал деревянной решеткой окно в комнате Гарри. Потом своими руками прорезал внизу двери отверстие и навесил кошачью дверцу. Три раза в день пленнику давали немного еды. Утром и вечером выводили в туалетную комнату. Все остальное время суток Гарри Поттер был заперт у себя в комнате на ключ. Так прошло три дня. Дурсли и не думали сменить гнев на милость. Он лежал на кровати и глядел сквозь зарешеченное окно, как медленно садится солнце. Что-то с ним теперь будет. Сердце в отчаянии сжималось. Он не видел никакого выхода. Что толку вызволять себя из заточения с помощью магии? Ведь тогда его исключат из Хогвартса. Но и жизнь на Тисовой улице не сулила ничего хорошего. Дурсли узнали, что могут спокойно спать. Никто ночью не обратит их в летучих мышей. И теперь у него нет против них оружия. Добби, возможно, и спас его от какой-то страшной опасности, грозившей ему в Хогвартсе. Но ведь здесь его ждет просто голодная смерть. Скрипнула кошачья дверца, и рука тети Петуньи втолкнула в комнату миску с супом. У Гарри от голода уже давно сосало под ложечкой. Он вскочил с постели и ринулся к миске. Суп был холодный, как лед, но он в несколько секунд ополовинил ее. Затем подошел к клетке Букли и вывалил в ее плошку оставшееся овощное месиво. Сова распушила перья и презрительно глянула на Гарри. «Нечего воротить клюв», — уныло проговорил Гарри. «Это все, что у нас есть». Поставив пустую миску на пол рядом с кошачьей дверцей, Гарри опять лег на постель. Есть хотелось еще сильнее. Допустим, он не умрет в оставшиеся 4 недели. Хватится ли его в Хогвартсе, если он 1 сентября туда не вернется? Пошлют ли кого-нибудь узнать, что с ним? Смогут ли уговорить семейство Дурслей отпустить его? Комната погружалась во мрак. Измученный, голодный, в животе громко бурчало, осаждаемый неразрешимыми вопросами, Гарри забылся тревожным сном. Ему снилось, что его подарили зоопарку. Он сидит в клетке, на которой табличка «Колдун несовершеннолетний». Люди глазеют на него сквозь прутья решетки, а он, ослабевший, с пустым желудком, лежит на соломенной подстилке. В толпе мелькнули уши и глаза Добби, и он стал кричать ему, просить о помощи, но Добби только сказал:
«Гарри Поттер здесь в безопасности, сэр!»
Потом появились Дурсли, и Дадли стал бить палкой по железным прутьям. Голова у Гарри раскалывалась от боли. «Перестань!» — взмолился он. «Не мешай мне, я очень хочу спать!» Гарри открыл глаза. В комнату лился лунный свет. Кто-то действительно глядел на него в зарешеченное окно. Лицо в веснушках, рыжие волосы, длинный нос. Но, конечно, это был его лучший друг Рон Уизли. Глава 3. Нора.
«Рон!»
— едва шевеля губами, произнес Гарри. Чуть не ползком добрался до окна и открыл его, чтобы легче было говорить.
«Рон, как ты здесь очутился? Что ты...»
И тут он заметил, что Рон смотрит на него из старенького бирюзового цвета автомобиля, который висит в воздухе у самого окна. От изумления Гарри открыл рот, что очень развеселило близнецов Фреда и Джорджа, сидящих спереди. «Привет, Гарри!» — воскликнули они в один голос.
«Что происходит?» — спросил Рон. «Почему ты не отвечал на письма? Я тебя чуть не 10 раз приглашал погостить, а вчера приходит отец и говорит, что ты применил волшебство на глазах у маглов и получил официальный выговор».
«Это не я. А откуда он узнал?»
«Он работает в Министерстве магии», — ответил Рон. «Ты ведь знаешь, колдовать за стенами школы запрещено».
«И это ты мне говоришь?» — выразительно глядя на парящий автомобиль, сказал Гарри.
«Ну, это не в счет. Мы его взяли ненадолго, это папин автомобиль. Мы никаким волшебством не пользовались. Другое дело колдовать на глазах простецов, у которых живешь.
Но я же сказал, это не я. Долго объяснять. Ты не мог бы рассказать в школе, что Дурсли меня заперли и сказали, что больше не пустят в Хогвартс? Никогда. А сам я выйти отсюда при помощи магии не могу. В министерстве тогда скажут, что я за 3 дня учинил целых 2 незаконных колдовства.
«Успокойся, сам все объяснишь», — сказал Рон. «Мы приехали за тобой. Последний месяц каникул проведешь у нас».
«Но вы тоже не имеете права колдовать».
«А мы и не будем», — Рон кивнул в сторону старших братьев. «Ты не видишь, кого я с собой привез?»
«Привяжи эту веревку к решетке», — приказал Фред, протягивая Гарри один ее конец.
«Если Дурсли проснутся, мне не сдобровать», —
прошептал Гарри, привязывая веревку к одному из прутьев решетки.
«А теперь отойди в сторону и перестань праздновать труса!»
С этими словами Фред хорошенько газанул. Гарри отошел к клетке. Букля, словно почуяв тревогу хозяина, сидела, не шелохнувшись.
Машина рванулась вперед, двигатель ревел все сильнее и сильнее, решетка, наконец, поддалась, и вся целиком с громким треском выскочила из оконной рамы. Машина взмыла, Гарри выглянул в окно и увидел решетку. Она болталась метрах в 1,5 от земли. Тяжело дыша, Рон потащил ее в машину. Гарри, замерев, прислушался. В спальне дяди Вернона и тети Петуньи все было тихо. Решетка, наконец, была благополучно втянута в машину. И Фред задним ходом подплыл как можно ближе к окну.
«Прыгай!» — скомандовал Рон. «А как же мои школьные вещи? Волшебная палочка, метла? Где они? В чулане под лестницей, а дверь комнаты заперта на ключ».
«Ну, это пустяки!» — отозвался с переднего сиденья Джордж.
«Отойди, Гарри, от окна!»
Братья осторожно влезли в комнату.
«Мне бы надо самому сходить за вещами», —
подумал Гарри, глядя, как Джордж, вынув из кармана шпильку, стал ковырять ею в замке.
«Многие волшебники считают, что учиться у маглов таким фокусом — пустое занятие», — сказал Фред. «Мы так не думаем. Кое-чему у них стоит учиться. Хотя, конечно, работать с быстротой молнии они не умеют».
В замке вдруг что-то щелкнуло, и дверь распахнулась.
«Мы спустимся за твоим чемоданом», — прошептал Джордж. «А ты собери в комнате, что тебе нужно, и подавай Рону». «Осторожнее! Последняя ступенька скрипит», — предупредил тоже шепотом Гарри.
И близнецов поглотила лестничная тьма. Гарри забегал по комнате, собирая вещи и передавая их Рону в окно. Затем поспешил вниз помочь тащить чемодан. Из спальни послышался кашель дяди Вернона.
Запыхавшись, дотащили все вместе чемодан до двери и через всю комнату до окна.
Фред нырнул в машину и вместе с Роном стал его тянуть. Гарри с Джорджем толкали из комнаты.
Сантиметр за сантиметром чемодан медленно втягивался внутрь машины. Дядя Вернон опять кашлянул.
«Еще наляжем!» — командовал Фред. «Раз, два, пошел!»
Гарри и Джордж налегли плечами, поднатужились. Чемодан выскочил из окна и упал на заднее сиденье.
«Все в порядке», — шепнул Джордж. «Лезь скорее».
Гарри уже вскочил на подоконник, как вдруг за спиной раздался громкий протяжный крик, который был заглушен громовым голосом дяди Вернона.
«Опять эта чертова сова!
Я забыл буклю!»
— в ужасе прошептал Гарри. Он соскочил с подоконника, и в ту же секунду на лестнице вспыхнул свет. Гарри схватил клетку с совой, метнулся к окну, сунул ее в руки Джорджа, а сам вернулся к комоду кое-что взять из ящика. В этот миг дядя Вернон ударил кулаками в дверь, думая, что она заперта. Дверь распахнулась. Дядя Вернон застыл на мгновение в дверном проеме, издав рев разъяренного быка, прыжком подскочил к окну и успел таки вцепиться в лодыжку Гарри. Братья ухватили Гарри за руки и изо всех сил дернули в машину.
«Петунья!» — загремел дядя Вернон. «Он убегает! Он убегает!»
Братья дернули еще раз, и нога Гарри выскользнула из рук дяди Вернона.
Гарри влетел в машину и захлопнул дверцу. «Жми на газ, Фред!» — крикнул Рон, и машина на всей скорости помчалась вверх, держа курс на Луну. Гарри не мог опомниться. Неужели свободен? Он опустил окно. Ночной воздух взъерошил волосы. Посмотрел вниз. Крыши домов на Тисовой улице быстро уменьшались в размере. Дядя Вернон, тетя Петунья и Дадли остолбенело глядели из окна комнаты Гарри. «Увидимся следующим летом!» — махнул им на прощание Гарри. Братья Уизли смеялись и что-то громко кричали. А спасенный друг, откинувшись на спинку сиденья, первый раз за много дней улыбался во все лицо. «Выпусти буклю», — сказал он Рону, — «пусть летит сзади. Столько дней просидеть взаперти». Джордж протянул Рону шпильку. Еще минута, и счастливая букля вылетела в окно и, как призрак, неслышно заскользила в воздухе рядом с машиной. «Ну, рассказывай скорее», — потребовал нетерпеливо Рон. «Что с тобой произошло?» Гарри поведал им про посещение Добби, про его предупреждение и описал гибель кулинарного шедевра миссис Дурсль. «Очень странно», — протянул Фредди. «Не похоже на правду», — кивнул Джордж. «И он не сказал, кто замышляет это злодейство?»
«Мне показалось, он не мог этого сказать», — попытался объяснить Гарри. «Откроет рот и тут же начинает биться головой об стену».
Фред с Джорджем обменялись взглядами.
«По-вашему, он все выдумал?» — спросил Гарри.
«Понимаешь», — начал Фред,
— «домовики умеют колдовать, но обычно не смеют без разрешения хозяев.
Скорее всего, старина Добби был кем-то подослан к тебе, чтобы отвадить от школы. Вспомни, нет ли у тебя в Хогвартсе врага?»
«Есть», — в один голос, не раздумывая, ответили Рон и Гарри.
«Драко Малфой», — пояснил Гарри, — «он меня ненавидит».
«Драко Малфой?» — переспросил Джордж, обернувшись.
«Сын Люциуса Малфоя?»
«Думаю, да», — ответил Гарри.
«Малфой — редкая фамилия. А это важно?»
«Я слышал, что про него говорил отец», — сказал Джордж.
«Он был сообщник, сами знаете кого, один из самых главных. А когда, сами знаете, кто исчез», — продолжил Фред, вывернув голову чуть ли не на 180 градусов, «Люциус Малфой принялся уверять всех, что никаким злодейством он не причастен. Но это он наврал. Отец говорит, он был ближайший помощник».
Гарри не раз слыхал подобные разговоры о семье Малфоев, так что слова друзей его ни капли не удивили. По сравнению с Драко, Дадли был добрый и отзывчивый мальчик.
«Не знаю, есть ли у Малфоев собственный домовик», — пожал плечами Гарри.
«Кто бы ни были хозяева Добби, это наверняка старый чародейский род, причем очень богатый», — заметил Фред.
«Само собой», — отозвался Джордж.
«Мама жалеет, что у нас нет домовика. Семья большая, столько приходится гладить, а магии тут не поможешь. У нас есть только дряхлый упырь, живет на чердаке. Да еще гномы весь сад заполонили. Домовики обитают только в старинных особняках и замках. Переходят по наследству. В нашем доме эльф не заведется».
Гарри летел молча. Судя по тому, что у Драко все всегда было самое лучшее, его семья действительно купалась в волшебном золоте. Он живо вообразил, как Драко важно расхаживает по огромному особняку. Да, он вполне мог послать преданного слугу Гарри, чтобы тот любой ценой предотвратил его появление в школе. Драко Малфой на такое способен. Выходит, он зря поверил Добби, принял его слова за правду.
«Так или иначе, но я рад, что мы прилетели за тобой», — сказал Рон. «Знаешь, как я беспокоился? Пишу тебе, пишу! И никакого ответа. Сначала подумал, что виновата Стрелка».
«А кто такая Стрелка?»
«Наш почтовая сова. Старая-престарая. Летит, летит с письмом, и вдруг упадет по дороге. Я попросил Гермеса».
«Кого-кого?»
«Сову Перси. Мама с папой подарили ему, когда Перси назначили старостой», — пояснил с переднего сиденья Фред. «Но Перси его не дал. Сказал, что Гермес нужен ему самому. Перси вообще ведет себя странно этим летом», — нахмурился Джордж. «Без конца пишет кому-то письма, часами сидит, запершись у себя в комнате. Ну сколько можно надраивать до блеска значок старосты?»
«Ты взял слишком далеко на запад, Фред»,
— спохватился он, указывая на компас, вделанный в щиток управления. Фред поспешно вывернул руль влево.
«А твой отец знает, что вы взяли его машину?» — спросил Гарри, догадываясь, какой услышит ответ.
«Нет», — промямлил Рон. «Он сегодня работает в ночь. Надеюсь, мы успеем поставить машину в гараж до того, как проснется мама. Не дай бог она заметит, что мы брали фордик».
«А что делает ваш отец в Министерстве магии?»
Работает в самом скучном отделе. Противозаконное использование изобретений маглов.
Чего использование?
Сейчас объясню. Например, у тебя есть вещь, которую сделали простецы. Ты ее заколдовал, а она потом опять к ним попала, в дом или магазин. В прошлом году умерла старая ведьма, а у нее был чайный сервиз. Его продали на аукционе одной простачке. Она пригласила друзей на чашку чая. Так что там творилось? Отец потом несколько недель распутывал это дело с утра до ночи.
Не можешь рассказать подробнее?
Могу, конечно. Чайник как взбесился. Плевал вокруг себя крутым кипятком. А сахарные щипцы, представляешь, защемили нос одному гостю и того отправили в больницу. Отец был вне себя. Их в отделе было всего двое. Он и старый колдун по имени Перкин Уорбек. Здорово они тогда помучились. Применили даже заклинание забвения.
«А как же автомобиль твоего отца?»
«Это вообще отпад!» — рассмеялся Фред. «Простецы столько напридумывали всяких штучек-дрючек, у отца от них крыша поехала, у нас их полон сарай. Принесет, разберет на кусочки, наложит заклинание и опять соберет. Приди он с обыском к самому себе, пришлось бы самого себя арестовать. Мама ругается, а ему до лампочки».
«Вот и наше шоссе», — сказал Джордж, вглядываясь в редеющую тьму через ветровое стекло.
«Еще минут 10, и мы дома. Уже светает. Кажется, будем вовремя».
Горизонт на востоке слабо заалел.
Фред начал снижение. Гарри различил внизу межи полей и купы деревьев. «Мы почти над деревней Оттери-Сент-Кэтч-Поул», — сообщил Джордж.
Земля быстро приближалась. Сквозь кроны деревьев уже просвечивал пунцовый краешек солнца.
«Садимся!» — объявил Фред.
И машина, чуть подпрыгнув, коснулась колесами земли. Они приземлились на крошечном заднем дворе, рядом с покосившимся гаражом, и дом Рона впервые предстал глазам Гарри. Похоже, изначально это был небольшой кирпичный свинарник. Но потом к нему время от времени пристраивали и сверху, и с боков все новые комнаты. Дом подрос на несколько этажей, но выглядел так неустойчиво, будто держался единственно силой волшебства.
«Что вполне вероятно», — подумалось Гарри.
На красной черепичной крыше торчали в разнобой 5 каминных труб. У входа на шесте, слегка скособочившись, висела надпись «Нора». Сбоку крыльца, рядом с огромной заржавленной кастрюлей, красовалась груда резиновых сапог разных цветов и размеров. По двору ходили упитанные пеструшки и что-то клевали. Вся компания высыпала из машины. «Не бог весть что!» — скромно сказал Рон.
«Здорово!»
— восторженно воскликнул Гарри, вспомнив чинную тисовую улицу.
«Теперь наверх, все по своим кроватям, только очень-очень тихо!» — скомандовал Фред.
«Мама позовет завтракать. Ты, Рон, побежишь вниз и радостно крикнешь: «Смотри, мама, кто ночью объявился!» Она обрадуется, и никто не заметит, что мы брали машину».
«Ладно», — согласился Рон.
«Идем, Гарри», — позвал он.
«Я на ходу с...»
Поперхнувшись, Рон смолк, и лицо его пошло зелеными пятнами. В окнах норы горел свет, а от крыльца, разгоняя кур, к ним приближалась миссис Уизли. Это была маленькая полная женщина с добрейшим лицом, сейчас напоминающая саблезубого тигра.
Фред охнул. «Господи!» — вырвалось у Джорджа.
Миссис Уизли подошла к ним и остановилась, уперев руки в бока и переводя взгляд с одного виноватого лица на другое. На ней был фартук в цветочек, из кармана которого торчала волшебная палочка.
«Ну?»
— грозно вопросила она.
«Доброе утро, мамочка!»
— произнес Джордж, как ему показалось, веселым, довольным голосом.
«Вы что, не понимаете, как я волновалась?» —
яростно прошептала миссис Уизли.
«Прости, мамуля, но мы должны были...»
Вся троица была выше матери чуть не на голову, но смертельно боялась ее гнева.
«Пустые постели, никакой записки, исчезла машина. Могли попасть в дорожную аварию. Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Вы ни о ком, кроме себя, не думаете. Такого я сколько живу, не помню. Вот погодите, придет отец. Старшие братья никогда ничего подобного не совершали. Ни Билл, ни Чарли, ни Перси, наш пай-мальчик», — закончил тираду Фред. «Не грех бы и перенять у Перси хоть что-нибудь!» — воскликнула миссис Уизли, тыча пальцем в грудь Фреда.
«Вы могли погибнуть.
Вас могли увидеть. Отец из-за вас может потерять работу.
Гнева ее, казалось, не будет конца. И только охрипнув, она повернулась к Гарри, который попятился от нее в страхе.
— Милости просим, дорогой Гарри. Входи. Сейчас будем завтракать.
Приветливо улыбнулась хозяйка и с этими словами поспешила обратно в дом. Бедный Гарри бросил на Рона вопросительный взгляд, тот ободряюще кивнул, и Гарри последовал за миссис Уизли. Кухня была маленькая и довольно тесная. В середине стоял выскобленный деревянный стол в окружении стульев. Гарри сел на краешек ближайшего стула и огляделся. Ему еще не доводилось бывать в домах волшебников. На противоположной стене висели часы с одной стрелкой. Вместо цифр шли надписи «Время чая», «Время кормить кур», «Опоздание» и тому подобное. На каминной доске стопки книг. Гарри прочитал на корешках «Заколдуй себе сыр», «Чары, применяемые при выпечке», «Как в одну секунду приготовить пир, чудодейственная магия». За мойкой на стене висело старенькое радио, которое вдруг заговорило. Гарри даже подумал, что ослышался. Диктор объявил: «Час волшебников! Начинаем выступление известной певицы в РЖИ Селестины Уорлок!» Миссис Уизли суетилась у плиты, готовя завтрак. Бросала на сковородку сосиски и между делом метала грозные взгляды на провинившихся сыновей, приговаривая: «Не понимаю, о чем вы только думали. Никогда бы не поверила. Тебя, мой мальчик, я ни в чем не виню», — заверила она Гарри, стряхнув ему на тарелку 8 сосисок. «Мы с Артуром очень о тебе беспокоились. Как раз вчера вечером решили ехать за тобой, если к пятнице не придет ответ на последнее письмо Рона. Но ты сам подумай!» Миссис Уизли подкинула к сосискам глазунью из 3 яиц. «Лететь через полстраны на нелегальном автомобиле! Наверняка кто-нибудь заметил!»
Затем она коснулась грязной посуды в мойке волшебной палочкой. И та стала сама себя мыть, легонько позвякивая.
«Была низкая облачность», — промямлил Фред. «Во время еды не разговаривают».
Миссис Уизли призвала сына к порядку.
«Они морили его голодом», — попытался переменить разговор Джордж.
«К тебе это тоже относится», — не успокаивалась мать.
Но, намазывая Гарри хлеб маслом, выглядел уже не так грозно.
Неожиданно в кухню вторглось отвлекающее обстоятельство в виде рыжеволосой девочки, одетой в длинную ночную рубашку. Девочка тоненько вскрикнула и выбежала из кухни.
«Это Джинни, моя сестра»,
— шепнул Рон Гарри.
«Она говорила о тебе все лето».
«Да, говорила», — кивнул Фред. «Она еще попросит у тебя автограф», — улыбнувшись, пошутил он. Но, встретив взгляд матери, опять уткнулся в тарелку. Никто больше не проронил ни слова. Молчали, пока тарелки не опустили, что произошло довольно быстро.
«Ох, как я устал!»
— сладко зевнул Джордж, положив на тарелку нож с вилкой. «Пойду-ка посплю».
«Нет, не пойдешь»,
— оборвала его матушка.
«Ты не спал всю ночь по собственной глупости. Ступай в сад, пора выдворить гномов, они опять все заполонили».
«Но, мама, и вы оба пойдете», — посмотрела она на Фреда с Роном и прибавила, обратившись к Гарри.
«А ты, мой мальчик, ступай наверх, отдохни. Ты ведь не просил их лететь за тобой в этом несчастном автомобиле?